Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною сёння з Варшавы Вітальд Юраш. Добрый дзень, спадар Вітальд.
Добрый дзень, я сразу извиняюсь, но я не размаўляю на беларускай мове, во всяком случае, я не так, чтобы говорить на беларускай мове, простите.
Дякую вялікі, што пагадзіліся размаўляць, это ўвогуле не праблема. Для нашых гледачоў я просто нагадаю, спадар Вітальд Юраш быў засновым павераным Польшчы ў Беларусі. Зараз ён журналіст найбуйнейшага польскага парталу ONET.pl, а таксама кіраўнік цэнтру стратэгічнага аналізу. Сёння мы пагаворым з ім пра польска-беларускія адносіны, пра апошнія, ну, сенсацыйныя паведамленні некаторых гэтых адносін, а таксама ўвогуле пра палітыку Польшчы адносна Беларусі, пра еўрапейскі звяз і яго дачыненні з афіцыйным Менскам. Смотрите, господин Витальд, пан Витальд, я буду по-польски к вам обращаться. В первую очередь, вот одна из последних новостей, которая связана с отношениями между Польшей и Белоруссией, это указ и декрет Лукашенко о том, что 17 сентября сейчас будет в Беларуси национальным праздником, днем национального единства, хотя это не будет выходной день, тем не менее это будет отмечаться как какой-то праздник. Для Польши это, конечно, дата травматическая, в принципе, она не для всех белорусов какая-то обобщающая. Но и скажите, пожалуйста, как вообще вот в Польше отнеслись к этому, и как вы сам лично к этому относитесь, к этому дню национального единства белорусов новому?
Ну, знаете, это, конечно, довольно обидно, хотя я хочу подчеркнуть одно, что это одновременно, с одной стороны, обидно, с другой стороны, насчет границ, я всегда подчеркивал, что Гродно – это белорусский город, что Брест – это белорусский город, и Новгородок – это белорусский город. Короче, тут никаких сомнений не было, и нет, и не будет. И то все, что говорила пропаганда режима Лукашенко о том, якобы в Польше кто-то хотел пересмотра границ, но это, конечно, чистейший бред. Даже маргиналы об этом не говорят. Кроме маргиналов, среди маргиналов, маргиналы среди маргиналов, это у нас, в общем-то, путинская агентура, которая только хочет, чтобы вот поляки с белорусами поссорились. Но, тем не менее, конечно, 17 сентября – это годовщина нападения Советского Союза на Польшу, и вот делать именно этот день праздником – это провокация. Ну, я, если честно, очень долгие годы внимательно прислушивался к тому, что говорил Александр Григорьевич Лукашенко, наблюдал за тем, что он делает. Я его не оценивал, в отличие от многих, так абсолютно однозначно. Но вот в последние месяцы, ну, если честно, я бы так сказал, Александр Григорьевич Лукашенко стал немножко скучным человеком. То есть ничего неожиданного ожидать от него уже нельзя.
Но как вы относитесь вот к тем аргументам, что для некоторых, по крайней мере, белорусов, это все-таки праздник, когда государство объединилось, как бы там ни было, Западная Беларусь, она находилась, она была фактически польской колонией с точки зрения вот этой части белорусов. Да, конечно, это произошло в итоге войны, в итоге присоединения военной операции Советского Союза, но тем не менее для страны, именно для белорусов, это позитивный день, потому что ну, они как нация объединились, а то, что потерпела Польша, ну, так случается, ситуация Польши выигрывала.
Да, я, конечно, не согласен с определением колония, поскольку колония – это если есть независимое государство, которое существует какое-то время, и другое государство вот нападает. Но при всем уважении к белорусам, к Белоруссии, но белорусской государственности, но кроме как, так сказать, времени сразу после вот, Октябрьской революции, как такого суверенного государства не было. Другое дело, что если смотрите на Первую Речь Посполитую, то элита тогдашней Белоруссии, она входила в состав польской элиты. Но вот такого не найдете в случае вот колонии, например, Великобритании. Да? То есть элита колонии, которая принадлежала Великобритании, не жила в Лондоне, не была частью лондонской богемы, лондонской элиты власти. То есть тут отличие довольно серьезное. Я, конечно, понимаю, что для белорусов в каком-то смысле праздник, я даже знаю таких вот политиков белорусских, которые, ну, иногда это говорят, но поскольку мы друг друга уважаем, то они никогда 17 сентября никаких праздников не устраивали, а я их тоже уважаю, и даже был такой случай, я участвовал в каких-то там церемониях в Новогрудке, и я тогда сказал, что я просто, когда гуляю по таких белорусских городах, как Гродно, как Брест, как Новогрудок, но я чувствую, что я среди людей, которые являются друзьями Польши, и там была довольно большая толпа людей, и они это восприняли как-то, я бы сказал, очень хорошо, там довольно бурные аплодисменты были, и именно из-за этого, что я вот это подчеркнул. То есть, ну, мне кажется, что при уважении можно одно и другое делать так, чтобы не обижать друг друга. Я очень рад, что наша граница находится там, где она находится. Я хочу, чтобы она там находилась надолго. Я хочу, чтобы на этой границе стояли вот пограничники белорусские, а не российские.
Кстати, а поможет ли этому вот вашему желанию то, что президент Анджей Дуда, польский президент, на днях молился возле памятника жертвам Ромуальда Райса Бурова, польского партизана послевоенного, от отряда которого погибли там, по разным подсчетам, от 50 до 80 человек, ну, 79 чаще всего цифра называется, на Подляшье, так, на Восточной Польше. Это достаточно неожиданный был жест, и многими белорусами воспринят очень тепло, очень хорошо, потому что, ну, многим казалось, что польская власть как-то старается реабилитировать, как сейчас говорит Беларусь, официальные, имею в виду официальные институты. Они называют это нацистами, конечно, но не были нацистами эти солдаты, но тем не менее реабилитируют убийцу белорусского населения.
Ну, к сожалению, такое было, такое и есть. Я это считаю абсолютным скандалом. Я об этом в открытую говорил, я об этом писал. И, к счастью, например, Агнешка Ромашевска, с которой я очень часто ссорюсь насчет Белоруссии, она, например, на этот счет говорила точно то же, что я, или я говорил точно то же, что и она. То есть тут у нас не было разницы. Я очень рад, что президент Дуда поехал в Залышаны. Я очень рад, что он там молился, но хотелось бы, чтобы президент заодно все-таки сказал, что он поехал почтить память жертв и добавил, чьи это были жертвы. Насколько я понимаю, во время встречи вот с белорусским меньшинством президент это сказал, но на сайте президента об этом речи не было, поскольку наш президент, он, к сожалению, старается, ну, так сказать, политически иметь хорошие отношения тоже с крайне правыми, которые делают из Райса героя. Я считаю, что человека, который даже если не он лично, но его отряд убивал мирных жителей, детей, женщин. То есть с такого человека нельзя делать героя. Я могу только за это извиниться. Это стыд. Мы очень часто, у нас есть вот большая дискуссия историческая с нашими украинскими друзьями, которые точно тоже делают по отношению к ОУН УПА. Но, конечно, там число жертв было абсолютно другое, то есть мы там говорим о десятках тысяч людей, но тем не менее вот крайне правые в Украине говорят, ну, понимаете, вот эти люди, вот это. Ну, всякие вещи можно говорить, но мирных жителей убивать нельзя, а если кто-то в истории данной нации или страны, все равно, и нации, и страны делал, то за это надо просто извиняться. И я лично могу, например, разговаривая с вами, за это извиниться. И извиниться еще заодно за то, что, к сожалению, есть поляки, которые не готовы признать, что были, к сожалению, и такие случаи. И, конечно, были и случаи, когда белорусы сотрудничали, например, с НКВД. И этих случаев, к сожалению, было довольно много. И можно рассуждать, почему именно нацменьшинство, тогдашнее белорусское нацменьшинство, именно это делало. Но из-за этого нельзя убивать мирных жителей. Ну все, просто, знаете, тут... Я вообще не понимаю, знаете, всех этих сложных дискуссий. Ну просто если кто-то делает зло, то делает зло. Ну все, просто.
Сейчас история очень часто влияет на политику актуальную. А вот на ваш взгляд, этот жест президента Дуды, он как-то поставит точку вообще в этом споре? Он достаточно был широкий, этот спор. Да. За последние 3-4 года, когда в Киеве по Белостокам проходили марши националистов, там, между прочим, носили тоже портреты Бурова. Ну, сам тогда президент, надо отметить, что он отказался от своего патронажа над этим мероприятием. Угу. Будет ли это конец этой, ну, не то что ссоры, там ссоры большой в принципе не было, но недопонимание между белорусской стороной, ну, белорусским народом скорее, потому что власти, у них своя песня, они сейчас вроде бы даже и не обращают внимания на то, что произошло это сейчас с президентом Дудой в Залишанах.
Мне кажется, что да, так как вы заметили, там реально ссоры какой-то межсоседской нету. Ссора в смысле политическим, она будет продолжаться, поскольку режим Александра Григорьевича заинтересован в том, чтобы с нами ссориться. Польские крайне правые заинтересованы в том, чтобы делать то, что они до сих пор делали. И вот наши славянские соседи с Москвы, или точнее из Ясенево, или где там находится штаб-квартира ГРУ или ФСБ, они же заинтересованы именно в том, чтобы мы поссорились. То есть я боюсь, что эта тема не отойдет, но тем более принципиально важно, что президент все-таки сделал тот жест. Тот жест мог быть сильнее, но я надеюсь, что через год он таким и станет.
Как раз вот вроде бы на этой неделе или в конце прошлой, на днях буквально пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсман написала, что освобождение представителей польского меньшинства в Беларуси, это 3 женщины, которые были переправлены на польскую сторону, хотя они гражданки Беларуси, что это произошло при помощи Нурсултана Назарбаева, как будто бы он просил у Александра Лукашенко освободить представителей польских организаций Союза поляков, и не только. Как вы сами считаете, это вообще возможно, чтобы Назарбаев просил, или, может быть, польские власти просили Назарбаева, насколько близкие отношения между Варшавой и, сейчас уже Нурсултаном, столицей?
Знаете, я на этот счет ничего не знаю, то есть мне сложно комментировать. Конечно, такие случаи в истории бывают, что какой-то политик выступает в роли посредника, но я никаких деталей не знаю, я все-таки вне загранслужбы польской, я не работаю уже дипломатом, я просто не знаю, простите.
Но вас это, например, удивило или нет? Потому что, в принципе, я не скрою, многих даже журналистов, которые занимаются отношениями между странами, это сильно удивило, потому что где Назарбаев, а где Польша?
Меня это не удивило, но не потому, что я в это верю. Это возможно, но маловероятно, я бы так сказал. А как было, не знаю.
Я, кстати, хотел спросить про отношение сейчас официальной Варшавы к официальному или уже полуофициальному, неофициальному Минску, потому что Польша не признает Лукашенко президентом. Сейчас как раз на днях была Светлана Тихановская в Варшаве. Насколько вы оцениваете эффективно политику Варшавы по отношению к Беларуси? Вы очень часто критиковали, критикуете. то, что происходит между странами, именно польскую сторону. За что, почему, что не так, как надо правильно.
Знаете, ну вот я бы начал с того, что я польский журналист, и это очень легко критиковать Польшу, Беларусь, да. Ну, дело в том, что это, что тогда это впустую делается, никто этого не заметит, никто этого даже не прочитает, да. То есть я, в общем-то, если критикую свою страну, это из-за этого, что мне кажется, что я могу как-то повлиять, чтобы моя страна стала лучше. То есть я это считаю частью, так сказать, патриотического долга, да, что просто, ну, вот так надо, да, если я вижу, что есть ошибки. Я, например, критиковал всю эту ерунду с Бурым, когда мы вдруг стали делать Бурова героем. Я думаю, что я правильно сделал из-за и политических, кстати, тоже и моральных соображений. Но моя позиция по Беларуси была именно была такая, что я считал, и тут я был, конечно, в меньшинстве в Польше, что нам надо вести диалог с Лукашенко. И очень часто меня сейчас критикуют, говорят, ну, уже с Лукашенко вести диалог невозможно. Да, я согласен, сейчас это невозможно. Сейчас все, поезд ушел, да. Но были вот времена, когда были то, что американцы называют window of opportunity. То есть такое время, когда ну, система она стала чуть-чуть либеральнее. Мне казалось, что мы должны тогда навязывать контакты. Навязывать контакты ради того, чтобы ну, получить какое-то влияние, поскольку иначе мы можем как когда-нибудь проснуться вот в новой демократической Беларуси, когда, в которой будут вот, три телеканала. Только один будет принадлежать «Газпрому», второй «Лукойлу», а третий «Рособоронэкспорту». И все, да? Права человека будут так кое-как соблюдаться, но в смысле суверенитета Беларуси все, да, будет уж точно российское стрефа влияния. А мне лично кажется, что с точки зрения Беларуси западный вектор лучше, а если это невозможно, то хоть получать выгоды с того, что есть оба, да, вот это первый момент. Второй момент. Если вот начинаются какие-то волнения, какая-то революция, то революции в нашей части Европы выигрывают, когда элита власти не хочет защищать систему. Да? Этого в Беларуси не произошло. То есть, а в августе 2020 года я постоянно слышал, что ну вот там какой-то милиционер, полковник покинули там ряды силовых структур, но реально этого не было. То есть реально Павел Павлович Латушко покинул, так сказать, режим. И кроме того, никого. Все остались, тот режим не рухнул изнутри. Да? Я очень уважаю вот тех белорусов, которые рисковали. И это не такая фраза, что я вам это говорю, поскольку так надо. Я реально... Я задаю себе вопрос, если я бы рискнул своим здоровьем, свободой, а в крайних случаях жизнью и выходил на улицы, я далеко не уверен, что у меня дети, да, я бы думал, да, у меня дети, мне надо воспитывать детей, мне надо зарабатывать деньги, чтобы вот у этих детей были, знаете, ну, все, что я хочу, чтобы было у моих детей. Я очень уважаю белорусов, но, к сожалению, для победы революции нужны вот эти министры, полковники, генералы, которые вдруг скажут Александру Григорьевичу: «Александр Григорьевич, ну уж все, да, уходите». Из-за этого я считал, что надо разговаривать. Сейчас, конечно, смысла нету, но дело в том, что наши отношения с белорусской оппозицией, на мой взгляд, они не совсем честные, поскольку не совсем честные в этом смысле, что... Но я буквально 2 дня тому назад разговаривал с очень влиятельными белорусскими оппозиционерами. Я их просил про комментарии касательно слов зама спикера нашего Сейма, который... сказал Светлане Тихановской, чтобы она там в Москву, короче, обращалась за помощью. Это вообще скандал, такого никогда у нас не было. Дело в том, что все эти политики мне отказали. Они сказали, да мы не можем, мы не можем ничего сказать, поскольку если мы что-то скажем критически, да, про вот эти слова, но тогда вот поляки уже нам покажут, да. Ну, значит, простите, это какие у нас отношения, да? То есть мы вам помогаем, но вы нам, ребята, ничего критического не говорите, да? То есть вы нам только говорите, что вы супер, вы просто такие крутые полские пары, и вы нас там, вы нам свободу дадите. Ну, конечно, мы можем помочь белорусской оппозиции, белорусским демократам, но помогать можно только, если человек понимает, что там внутри происходит. А человек может понимать только тогда, когда другая сторона, то есть именно белорусская оппозиция, нам будет напрямую говорить, ребята, здесь вы правы, а здесь вы ошибаетесь. И вот этого у нас нет. Этого у нас не было, когда мы разговаривали.
Проблема оппозиции, я вас перебью, проблема в том, что белорусская часть оппозиции, она находится в Варшаве, она как бы в гостях, а критиковать хозяина, у которого ты находишься, ну это в принципе как бы некультурно, и они считают, что это неэффективно в том смысле, что это ничего не изменит для них с точки зрения борьбы с режимом в Беларуси, но это внутренняя польская политика просто.
Да, но дело в том, что я не думаю, что мы хозяева. Я думаю, что мы просто, знаете, мы страна Евросоюза, и ради бога, есть виза, пожалуйста, да? То есть эти взаимоотношения не должны быть иначе обустроены. И мне, например, лично обидно, что есть такое чувство у лидеров оппозиции, что они не могут сказать. Я считаю это очень плохим, и я боюсь, что это может привлечь к такому моменту, что мы будем более-менее как Александр Лукашенко, то есть вне контакта с реальностью. Да? Нам нужно точно понимать, нам нужно то, чтобы белорусы нам говорили абсолютно честно, где они согласны с позицией Польши, а где они не согласны. Это не критика, это разговор, это диалог. То есть, либо, ну, знаете, ну, нельзя бороться за демократию без диалога, даже внутри, так сказать, процесса борьбы. Простите, ну, может быть, мой русский недостаточно хороший, но я надеюсь, что я как-то смог найти подходящие слова.
Но как вы вообще считаете, сегодня и Польша, не только Польша, в принципе, страны-соседи, которые находятся в Евросоюзе, Латвия, Литва, в том числе Польша, да, другие близкие белорусские страны, они делают сегодня максимум того, чтобы они могли делать, вот с точки зрения именно какой-то стратегии, отношений. Понятно, что у каждой страны есть свои интересы. Для Польши важно, чтобы Беларусь существовала, чтобы это был буфер от России. Это, в принципе, польские политики не скрывали никогда. Ну, многие помогают, потому что они считают это просто правильным, да, потому что Польше помогали тоже в 80-е годы страны Запада. Ну, как вы сами считаете, что еще можно было бы сделать?
Знаете, есть очень принципиальное отличие нашей ситуации в конце 80-х и вот ситуации Беларуси. Отличие заключается в том, что в конце 80-х Советский Союз был на грани банкротства, да? И на самом-то деле мы поляки очень любим думать, что ну, вот мы, так сказать, собственными руками получили вот свободу, и еще Папа Римский просто, ну и все, да. Но все-таки еще был Горбачев и Буш, которые договорились, да. И тот контекст, так сказать, внешний, международный, глобальный, он, на мой взгляд, был очень принципиальный. Контекст тот международный сегодня, он гораздо хуже с точки зрения Беларуси, поскольку Запад, он заинтересован в диалоге с Россией, а Россия не является банкротом. Да? И если я, например, думаю про встречу, которая скоро произойдет между президентом Джо Байден и Владимиром Владимировичем Путиным, то я могу себе представить чего хочет, чего хотят Соединенные Штаты от России. Там довольно много пунктов, то есть там, знаете, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Ливия, ну и так далее, да. Но вопрос Китая, конечно, Россия не станет союзником поскольку Запада в борьбе с Китаем, поскольку Россия психологически не способна стать младшим партнером, это просто принципиально невозможно. Но тем не менее. Но вот если я себе задаю вопрос, а чего, какие требования будет выдвигать Путин, ну то тогда, к сожалению, получается, что Беларусь и Украина, это будет пункт первый и второй. И это не значит, что демократия и права человека обречены, но я далеко не уверен, что наши западные партнеры будут бороться за, так сказать, путь Белоруссии в западные структуры. И другое дело, что и белорусы, когда выходили на улицы, они же не выходили с флагами Евросоюза, как украинцы на Майдане, да? То есть тут, так сказать, если еще такой нюанс, который надо, на который надо обращать внимание. И мне бы лично хотелось, знаете, я однажды разговаривал с одним российским дипломатом, мне сказал, а ну, мы не можем так договориться, что я положил, понимаете, тут была карта, и я положил руку, где Россия, сказал, ну вот это ваше, положил руку там, где Польша, сказал, вот это наше. Потом положил руку там, где Беларусь, сказал, это не ваше и не наше. Учтите, я сказал, тоже не наше. Это ваше. Ваше в смысле белорусское, да? Но не российское, не польское. Вот такой, знаете, типа компромисс. Но и дело в том, что он сказал, да нет, не будет такого. Вот тут вам надо брать интервью Джо Байдена.
А скажите, а для вас взгляд вообще то, что Запад, в принципе, ну, не сильно бьется, как в принципе вы говорите, за Беларусь, это связано с тем, что просто он ну, согласился на то, что это вечная сфера влияния России, или просто, в принципе, такая страна, как Беларусь, 10 миллионов людей, для нее не важно, и она не считает нужным просто даже за нее бороться или перетянуть свою сторону, что она стратегически как бы ничего не, никаких плюсов не приносит Западу.
Ну, вы знаете, ничего в политике вечного нет. Я думаю, что даже если... Я написал такую статью, там заглавие было, что будет новый железный занавес. Но, конечно, он не будет железным. Он не будет тоже и, так сказать, из шелка, но он не будет вот таким жестким, как при холодной войне, да? Притом он не будет длиться 45 лет, поскольку если так посмотреть на Россию, то у России есть, то есть я очень, то есть я хочу, чтобы меня хорошо понимали, я далеко не русофоб, я очень уважаю россиян, я считаю, что это очень талантливые люди, то есть в Москве реально. Чем вы бы не заинтересовались, там, наверное, есть кто-то, кто докторскую диссертацию на этот счет написал, да? То есть таланта в России много. Но дело в том, что кроме таланта и газа, и атомной бомбы в России насчет, так сказать, современной технологии, инноваций и так далее, но с этим уже хуже. И Россия становится все слабее и слабее. И слабее. И мне кажется, что ничего вечного не будет, и мы вернемся к разговору насчет места Белоруссии на карте мира, так сказать, не лет через, там, скажем, 40, но гораздо быстрее. Но тем не менее, на тот момент, для нас, поляков, например, это принципиально, где находится первая гвардейская армия Российской Федерации. То есть она находится на 600 километров от нашей границы или на нашей границе. Это для нас принципиально. Но с точки зрения Соединенных Штатов это уж не совсем принципиально. Притом вряд ли Россия, то есть нам надо готовиться, как будто бы была возможность войны, мы об этом все время же говорим, да, только слово «война» редко произносится, а то люди как-то боятся об этом говорить. Но реально нападение России на страну НАТО, ну, это, так, так сказать, маловероятно. Но мы, поляки, все-таки к этому спокойно относиться не будем. А вот американцы могут к этому относиться намного спокойнее, да? Но из-за этого вот для них Беларусь менее принципиально, чем для нас. Ну, это логично, да? Ну, мне хотелось бы просто, чтобы мы на ближайшие годы занимались... Для меня принципиально, чтобы границы были открыты, да. Меня очень беспокоит то, что делает режим Лукашенко. Просто покинуть Беларусь даже туристически сейчас вроде как очень сложно, да. Вот этого я боюсь. То есть мне бы хотелось, чтобы белорусы реально могли приезжать туристически, ну, не знаю, там, на отдых, на покупки, работать, встречать, влюбляться, ну, знаете, все.
Нормальные отношения.
Ну, чтобы нормальные отношения были, и тогда, да, это, тогда это, из этого будут потом плоды. А будут ли они через 5 лет, или 10, или 15, от этого я не знаю, но они будут.
Нет, последний вопрос еще к вам. Скажите, вот вы сказали про то, что надо быть честными там и полякам, и белорусам, оппозиции внутри, которая сейчас находится в Варшаве, а будьте сейчас честны тоже со зрителями. Как вы сами оцениваете то, что делает белорусская оппозиция, ну, которая называет себя большинством, конечно, Светлана Тихановская, Павел Латушко, ну, есть другие, но, в принципе, это широкая коалиция.
Знаете, они делают то, что могут, а дело в том, что они мало что могут. Но, знаете, Лукашенко отличается от Ярузельского, то есть бывшего, так сказать, генсека, если так можно сказать, полской компартии, который вел военное положение, тем, что у нас даже, когда было военное положение, не было даже четверти террора, который сейчас есть в Беларуси. Ну что ж может сделать оппозиция? Ну, знаете, ну что может сделать, не знаю, Светлана Тихановская или Павел Латушко? Ну что, они будут там, не знаю, штурмовать границу, да? Все, ну просто пока у вас реально что-то вроде, то есть у вас, простите, я имею в виду в Беларуси, да, что-то типа военного положения. То есть для меня, если честно, шоком стало закрытие вот Тутбай. То есть закрытие Тутбай – это свидетельство того, что режим, ну, то есть простите, но я не знаю, если так, я должен так говорить, но режиму крыша поехала, просто все. То есть у них все здесь, поскольку... Если они не заинтересованы в том, чтобы иметь возможность деэскалации. А Тутбай это именно была возможность деэскалации. Да, он был скорее независимым, чем оппозиционным, как таким средством информации. Конечно, с точки зрения режима, Тутбай это была оппозиционная СМИ. Я вам могу честно сказать, что у меня, например, была такая долгая мечта, мне очень хотелось взять интервью Александра Григорьевича Лукашенко. Если честно, сегодня, ну, я не знаю, ну, о чем мне с ним разговаривать, да? То есть я могу там пойти, послушать вот того, что он говорит, и либо просто я буду выглядеть как последний придурок, который выслушивает какую-то ерунду и ничего не говорит, я могу пойти и поссориться с Александром Григорьевичем, но на тот момент я даже не уверен, если я мог бы, если после такой ссоры я бы вообще вернулся, или я бы там просто с Романом Протасевичем меня бы не били, скорее всего, но мы бы там рядом, да, где-то. То есть, знаете, то есть я не понимаю того, что происходит. Мне кажется, что Александр Григорьевич человек интеллигентный, он, наверное, в отличие от того, что многие думают, он образованный, он остроумный, я с ним встречался, я это видел, но мне кажется, что что-то с ним произошло такого, после чего... Но я лично, например, на тот момент не, вообще уже все, то есть я не заинтересован. Я даже не пытаюсь, если честно. Это просто смысла никакого нет.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Варшавы был Віталь Юраш, былий польський дипломат у Мінську, а сьогодні журналіст найбуйнішого польського порталу НФПЛ і керівник Центру стратегічного аналізу. А для вас в праці працював Дмитро Гуневич, ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Ірина Шумська, психолог, арт-терапевтка, соціальний работник, спеціалістка по реабілітації людей з нейродегенеративними хворобами, пошкодженнями мозку. Привітання, Ірина!
День добрий!
З Іриною ми сьогодні поговоримо, ну, не про арт-терапію, хоча б це, певно, було б так само цікаво, може іншим разом, а поговоримо про те, що робити чоловіку, якому не хочеться нічого робити. А коли сформулювати нашу тему криху менш парадоксально і більш науково, то ми поговоримо со спадарення Іриною про нечто, що психологи називають емоціональним вигоранням чи синдромом емоціонального вигорання. Ірина, коли дозволите, почнемо з визначення терміну. Що таке емоціональне вигорання? Це поняття зв'язане тільки з виконуванням праці і професії чоловіка, чи наогул і шире з життям чоловіка серед інших людей?
На мій погляд, хіба не зв'язане, але це вже друге питання. Видаете, мне не хотелось бы давать такое занадто науковое визначение эмоционального выгорания. И я зараз хіба перейду на русскую мову. И я хотела бы зробить, ну, это такими простыми словами. Как люди, ну, саправду разразумели это. И выгорание – это усталость, которую вызывает очень долгая, интенсивная вовлеченность. Это, ну, такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, ну, такое безразличие. Мне все равно, там, что с ним, с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые существуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание существует только в связи с профессией. Зараз больше и больше есть и книг, и исследований по выгоранию батьков, по батьковскому выгоранию. Так, зараз, ну, колись это было, ну, вогуле незрозумело, так, мати, яна целый час дома с детьми, яна ничего не робит, ну, яна просто не прибирает, готовит ежу. Чому яна стамілася, так? І гэта вельмі часта так, ну, такі якісь слова їх адресуюць до батьків. Ну, ти ж нічого не робіш, ти ж по-простому батька ці маці. Ну, от чого тобі стамляцца?
Але гэта так само... Я зрозумів, що, скажімо, вигорання зв'язане не тільки з професією, про гэта ще поговорим, але все ж таки ви сказали, що у гэтым эмоціональным выгоранні вельмі важную роль у адыгрывай, вельмі важным фактором з'являецца перетомленность, так, скажем, стомленность. Але все ж таки, звичайная перетомленность, по-моему, ну, это не кожную, скажем, стомленность мы можем назвать выгоранием. Просто мы отпочнем, мы поедем, скажем, отпочинок над мором, вернемся, и снова мы готовы жить, и тогда нема и говорки про некое выгорание. Так я хочу вас запитаться, по чем все ж таки распознается этот стан? Чем оно вымирается? Как оно от такой звичайной стомленности, теперь отомленности отрознивается?
Вы зараз говорите про стомленность, как про что-то физическое. Але стомленность, відома, она может быть эмоциональная, она может быть моральная. Коли, например, вы приходите на работу, и ваш шеф, и он завсюду ставится до вас по-хамски. И вам потребно себе стримливать, так, это ваш шеф. Вы не можете ему у твар просто сказать все, что вы об ним думаете. Так?
Так.
И вот это эмоциональное стримливание, и это эмоциональное напружение, это, ну, для нашего мозга, для нашего тела, это то же самое, что и физическое напружение. Напружение. Так, это как бы вы там стояли перед этим шефом и завсёды так стискали свое тело. Але мы этого физично, мы не разумеем этого. Так, мы это физично не отшиваем. Але каждый день нам потребно себе стримливать, нам потребно быть, я не говорю про такие моменты, когда, ну, просто треба быть нормальным человеком, так? Вежливым, профессиональным, так? Але, например, ну, когда мы, ну, не веду, размовляем про наставников, я веду, что керовництво школы, ну, и оно завсёды так ставится, ну, не вельми, не завсёды, окей, не завсёды. Але часами ставится до наставника погардливо, так? Так само вельми шмат претензий до их работы, до их типа пер. И это так само напружение эмоциональное. И когда, например, вы так ходите на працу несколько месяцев, так, полгода, и что потом? Вы выезжаете на отпочинок на месяц, и все? Вы приезжаете такие обновленные?
Не, я приезжаю. Вы сгадали наставницкую профессию. Как раз я был 3 года наставником, ведаете, и я разумею докладно ту напруженность, какие мои наставники. Тому я хотел вас запытаться, есть некие такие профессии, выполнение яких поражает большей, ну, как тут сказать, имоверностью эмоционального выгорания, чем выполнение инших. Вы сгадали наставников. Еще какие профессии, скажем, больше небеспечные в этом сенсе?
Так, я, ну так, мэтанакеравана написала вам, что я шмат займалася социальной работой, и у психологии, мы, скажем, специалисты помогающих профессий. Это и докторы, и наставники, и святары, и психологи, и социальные работники. Ну і так, увогуле, гэта бацькі таксама, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Яшчэ, калі так, мы трошкі з пратэстамі беларускімі, гэта сотня сём, то валанцёры, яны вельмі хутка выгараюць. Ну, і вогуле дабрачыннасць, гэта такая сфера, дзе выгаранне, ну, мае проста такі вялікі размах. Таму што, калі гэта дабрачыннасць, усе ўяўляюць чалавека, што ён павінен быць такі добры, заўсёды усміхацца, так, усім дапамагаць і нічога за гэта не хацець. Ані зарплаты ніякой, так, ані камфорту ніякого, ну гэта ж дабрачыннасць. І таму такому чалавеку яму вельмі цяжка. Таму што усе гэтыя прафесіі, усе гэтыя пазіцыі, яны звязаны не толькі з працай, як працай, а таксама з некай роляй, з некім образам, з которым люди, который люди уявляюць.
Так. Теперь я хотел бы вас запытаться про то, насколько такое эмоциональное выгорание, страта, как бы скажем, энергии, страта охоты до життя у человека, связанное именно со стрессом, с мощным стрессом на праце и в жизни. Когда дозволите, я вам процитую один допис, который я недавно прочитал у Фейсбуку. Написала его женщина, вельми щира, и сделал на меня вельми важное уражение. И я бы хотел, чтобы вы послухали, прокомментовали именно стан этой женщины, про який она пишет, мне кажется, довольно щира и открыто. Цитую. На марши я перестала ходить перед самой зимой. З двух причин. По-першее, не бачила сенсу, и по-другое, после всех облав и пасток, каждую наступную я переживала по 3-4 дни с такими болями, что, отрежьте мне голову при звичайной мигрени, не подавалася жарта. 1 снежня 2020 года я впершиню в житті приняла антидепресант. Гучить так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для меня полгода это и был наркотик, самый близкий сябар и одинный намек на выратование. Мне складано уявить, сколько зараз у Беларуси таких, как я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у ей было шмат еще в первую хвалю ковида. А теперь тем больше этим никого не сдивишь. Одинное, что все еще сдивляет, это насколько мы неуважливые до себе. У разные периоды я шмат кидалася этим словом «депрессия». Я ни халеры не ведала, что это такое, и не пожадая видать никому. У меня здаралася усялякое. И коли как юношею натягивала, и коли хотелася под машину кидаться, але так кепска мне не было николи. Просто тому, что коли тебе болюча, ты ведаешь, что ты можешь отчувать, ты живая, и что одной чи это пройти. Этим разом я дошла до того самого черного дна, коли не отчувала ничего, не болела, не плакалася, але и не хотелася, не жадалася, не радовалася. Сон на таблетках, ежа примусова, праца на автомате. Конец цитаты. Ну, тут с этого фрагмента, и он это, скажем, короткий фрагмент с должейшего допису, выникает, что у этом стане эта женщина опынулася, ну, не с причины, как бы, своей працы, чи некой напруженности на праце, а с причиной, можно сказать, агульно-социальной, типа, политической ситуации. Правда? Добро, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы, такие люди, які терпяць. І тому тое, што тут напісана, гэта ўжо не пра выгаранне, гэта сапраўды пра дэпрэсію. Дэпрэсія – гэта больш цяжкі стан. І я сказала пра то, што беларусі терпяць, тому што хіба нам вельмі цяжка адчуць, што штосьці не так. І калі людзі так доўга не зауважаюць сябе, свой стан, то гэта можа выліцца ў такую вось дэпрэсію. І гэта цяжка выходзіць з дэпрэсіі. Зараз дэпрэсія, ну, дактары лічаць дэпрэсію хваробай. Гэта сапраўды і ёсць хвароба. Таму што змяняецца стан мозгу, змяняецца там нейрамедыятыўны баланс, нейромедиаторный баланс. Прошу, как вас сказать. Складан на белорусской мове, соправда, для меня. Вось. И, ну, депрессия, она так само мае, ну, вельми шмат физиологичных таких наступств, физиологичных, ну, не знаю, как сказать. И это вельми тяжко. Выгорание – это то, что перед депрессией. І гэта такі стан, пра які мы кажам, што ну ты проста ленішся, табе патрэбна пачаць рабіць штосьці карыснае ў жыцці. Ну чаго ты так сумуеш з гэтымі маршамі, што іх няма, вось людзі ўвогуле ў турме, ну кінь дурное, не сумуй. Ну і гэта такое стаўленне да выгарання, ну, да пачуццяў. І, ну, калі так вельмі доўга ігнараваць такія станы, то чалавек прыходзіць да дэпрэсіі. І дэпрэсія – гэта значна цяжэйшы стан.
Вы сказали менавіта, что депрессия – это уже хвороба. А ці назвали бы стан эмоционального выгорания хворобой, ці это такой стан, скажем, який психологи и лекари не квалификуют как хворобу?
Я ніколи не чула, как это квалификовали как хворобу. Ну, для квалификации хвороб у нас есть там МКБ, ДСМ, ну, такие коды, так, книги, так, где все это склассификовано. И там депрессия позначена как хвороба, так?
Да.
Ну, такого стану, как эмоциональное выгорание, там нема. Тому я тут побуду трохи формалисткой и скажу, что выгорание – это не хвороба.
Я просто хотел ведать. Слухайте, але все равно, скажем, коли человек отчувая менавіта, что он, как бы, скажем, эмоционально выгорал, что ему робить? Как ему допомогти, каб ему знову вернулася охота до життя? Есть некие способы у психолога, у психотерапевтов?
Ну, способы, ведомо, есть, але, ну, по-перше, треба зрозуметь, что с человеком отбывается. Я знову скажу, что белорусы, яны, те люди, которые терпять. Тому, наприклад, слухає зараз чоловік нашу розмову і так думає, ну, може бути, у мене є це вигорання, ну, хіба послухаю поради, які тут дають. А той чоловік, він, може, не відчуває, що він вже далеко паз вигоранням, що він десь на шляху вже до депресії, чи в депресії, що, ну, ввогалі стан його вельми тяжкий. Ну, відомо, тоді мої поради, вони чоловіку не, ну, будет без сенсу попросту. Так, такие станы, коли мои парады будут денежить, махчим люди навод не смогут распознать. Так, тому такие парады, какие я даю, это не про депрессию, это менавіта про что-то легчайшее. Коли такая спустошенность внутренняя есть, але, ну, такого стана, как вы читали, что нема ожидания а нічого робіть, а не вставати раніці, усе тяжко, я завжди стомлена, немає ніякого сенсу у житті, увогуле. Ну і я хіба вже думаю про те, що смерть – це таке позбавлення від цієї безсенсовності і тембри, і шерості, і так далі. Так, це депресія. Мої поради не дотичаться тяжких станів.
Добро, давайте на закончение. Может, вы как раз мели в своей практике. Я думаю, что мели, поскольку вы работали с этими такими социальными работниками. Мели в своей психотерапевтической практике. Вам доводилось помогать людям с синдромом именно эмоционального выгорания. Могли бы рассказать про некий такой конкретный выпадок? Ну, ведомо же анонимно. И что вы, скажем, своему клиенту, своей клиентце пораили? Як этого стану позбиться, чи просто переодолеть его?
Ну, я еще на минулое питание не отказала, я не дала порады, тому, видите, ну, все ж таки про клиентов психологи не размовляют, тому я расскажу вам про себе.
Коли ласка.
Так, может, кто-то себе в этом стане познает. Ну, выгорание, вось, я приезжаю с працы, паркую автомобиль, я, ну, не ведаю, 20 минут, полгодины. Я сижу у машине, я не могу выйти из машины. Ну, у меня просто нема сил. И я там гортаю у телефоне что-то, там читаю Facebook. Так, я чувствую, что, ну, так добро сидится. Может, и не треба до дома идти. Так, это выгорание. І, ведаєте, коли ну, я приходжу додому, я ложусь, і я втомлена, і я навіть не можу прочитати книгу. Там моєї уваги її просто не хапає на то, як читати сторонку за сторонкою. Я знову беру телефон, і там щось гортаю у Фейсбуку, чи можна в Інстаграмі, тільки фотографії, тому що, може, я вже не можу навіть читати. Это выгорание, это тяжко, хіба уже люди ну, мають досить таких глупых парад, але то, з чого все починається, это починається з намагання. Намагання позаботиться о себе і почати зрабіць некі расклад дня. Ну, просто як таблеткі, пачаць нормально спаць. Ну, вот адводзіць на гэта час. Пачаць нормально есць. Не то, што хачу. І не для таго, каб... Видите, зараз такі тренды ЗОЖ, ось, мы павінны есці добрую ежу і так далі. Не, не для таго, каб быць худым. Так, не для таго, каб быць спартовцам. А просто для таго, каб у арганізма былі сілы. Было ўсё, што арганізм патрабуе, каб думаць, каб хадзіць. Ну і ведаеце, для выгарання гэта вельмі характэрна, калі чалавеку ўсё, што чалавек хоча, гэта не ведаю, фанта, піва, чіпсы і ўсё, і пірожныя, торцікі. Вось гэта тяга за ўсё за такой ежы, гэта таксама сімптом выгарання. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось, і ўсё гэта закідваецца ежай. Ось, не, трэба быць асэнсаваным, трэба заботіцца о сабе. Абавязкова фізічнае практыкаванне. Ну, тым, што датычыцца пратэсту, ну, гэта проста абавязкова. Ну, ёсць вельмі шмат тэорый, і яны навукова даказаныя, што увесь гэты стрэс ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць вуз, калі чалавек заўсёды, ну, заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё ў целе, гэта вельмі сур'ёзны стрэс, і каб ён не збіраўся, трэба даваць якісьці выхад гэтаму напружванню. Так, я іду ў такім стане на маршы, я прыйшла дамой, і што далей? Я не магу проста сказаць сабе, ну, зараз релакс і адпусціць. Не, гэта напружванне, яно ў мне ў целі ўзнікла для таго, каб бегчы. Так, калі хтосьці будзе бегчы за мной, каб бегчы. І трэба яго як, ну, рэалізаваць, штосьці зрабіць. Ну, не ведаю, патрэсці рукамі, то, што чалавек любіць. Можа быць, пайці, ну, сапраўды, бегаць, так, якісьці спорт, хтосьці, ну, не ведаю, будзе там палы націраць. Так, але якоесь мышачнае такое напружванне, яно павінна быць абавязкова. Вось, і, ну, яшчэ можна было бы вельмі шмат парад даць. І мне хацелася б звярнуць увагу, што людзям, якія побач з чалавекам, якія ў такім стане выгарання, ім таксама цяжка. Ім таксама цяжка, таму што ну, яны заўсёды ў эмацыянальным рэзанансе з блізкім чалавекам. І яны таксама адчуваюць, што штосьці не так. І блізкія яны могуць дапамагчы. Яны сапраўды могуць быць побач, яны таксама павінны клапаціцца аб сабе, каб ну, дапамагаць блізкаму. І чалавек, у якога, ну, каторы праходзіць праз гэтае выгаранне, вядома, што ён не хоча ісці на вуліцу, гуляць, піць каву, з кімсьці размаўляць, але патрэбна гэта зрабіць, патрэбна ўзяць яго і выцягнуць. І, ну, якісьці новыя ўражанні, прыемныя пачуцця таго, што чалавек, ну, проста ідзе па вуліцы, людзі любяць рухацца, людзі любяць глядзець на прыроду, на архітэктуру, на штосьці. І гэта абавязкова дапаможа. Але, ну, часам хтосьці павінен прыйсці да гэтага чалавека. Ось. Нават калі ён не хоча. Ну, вядома, гэта не павінен быць гвалт, так? Але настолькі, наколькі чалавек можа, ось, было б добра гэта рабіць.
Так, я думаю, на гэтым аптымістычным акцэнце мы сёння і закончым. Дзякую ўсім за цярплівасць і увагу. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свобода Прэміум» была псіхолаг і псіхатэрапеўтка Ірына Шумская. Мы гаварылі з ёю пра праблему эмацыянальнага выгарання і як з ёю справляцца. Падобна кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свобода Прэміум». Дзякую, Ірына, за размову.
Дзякую, Ян.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию. Информационные требования организаторов.